Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли критерии эффективности служения церкви? Возможно ли найти компромисс между евангельскими традициями и церковными реформами? Почему люди разочаровываются в вере и уходят из церкви? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня на Теосе, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях председатель Московского объединения церкви евангельских христиан-баптистов и пастор церкви «Благая весть» Михаил Иванович Чекалин.
Добрый день, Михаил Иванович. Добрый день, дорогие друзья.
Сегодня часто ведутся, вот особенно в последнее время, часто ведутся такие баталии, периодически они вспыхивают, потом утихают, опять вспыхивают, когда сейчас спорят, кем же все-таки являются баптисты. Вот они, некоторые говорят, что вот это, они наследники реформации протестантские, они протестанты, другие говорят, что нет, это радикальное евангельское христианство. Как вы считаете, баптисты наследники классической реформации или все же это какой-то такой радикальный протестантизм? Протестантизм своим путем идущий?
Ну, наверное, такой неоднозначный вопрос. Мне вообще нравится ассоциировать себя с тем, что баптисты — наследники Евангелия, потому что для практически каждого баптиста, особенно служителя, важный вообще первоисточник, во что мы верим, где наши основания и так далее. И как раз я думаю, что сила евангельских христиан-баптистов в том, что мы стараемся... Ну, максимально изучать Евангелие, учение Иисуса Христа, апостолов, и этому следовать. Так что в этом плане, я думаю, главный корень здесь. Если говорить о таком, ну, всемирном протестантском евангельском движении, я думаю, что в определенном смысле евангельские христиане-баптисты тоже являются частью этого наследия. Хотя это наследие, надо признать откровенно, довольно пестрое. И... некоторые основоположники протестантизма, в общем-то, предшественников баптистов, к ним относились жестковато, мягко говоря, да? Поэтому в полной мере сказать, что мы, вот, так сказать, вот прям плоть и кровь, и да, и нет, как говорит один мой хороший друг. Вот поэтому мне больше нравится ассоциировать себя вот с таким, с евангельским движением, которое есть в мире, вот, обращение к подлиннику, к Евангелию.
Ну, мы всегда, как раз представители такого радикального евангельского движения, говорят о том, что вот это как раз те самые, которые в Евангелии брали как основу жизни. Ну, собственно говоря, Лютер тоже возвращал к основам Евангелия. Он еще говорил о том, что самым главным другом для него было послание Галатам, апостола Павла. Даже у него такая фраза была забавная, что послание Галатам — близкий друг, даже ближе его жены.
Ну да, он любил юмор. Вот. Но мы понимаем, что даже учение Лютера, лютеранской церкви, оно во многом, намного более евангельское, чем, например, католическое учение, откуда они вышли. С другой стороны, если брать, вот опять-таки, может быть, со стороны евангельских баптистов, в этом учении есть, ну, серьезные вещи, с которыми мы не можем согласиться. Это не только детокрещение, но и многие другие. Поэтому тут как бы вот такой вопрос неоднозначный.
Тогда что же значит... Да, дорогие друзья, вы нам можете задавать вопросы, можете писать комментарии под видеотрансляцией, вы можете нам... написать Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, можно писать нам через трансляцию на сайте theos.fm, также у нас есть мобильное приложение для iOS и Android, в общем, всеми возможными способами мы будем рады ответить на ваши вопросы, прочитать ваши комментарии. Все-таки тогда, что, Михаил Иванович, для вас значит быть евангельским христианином-баптистом? Знаете, один верующий, который даже ходил в вашу общину, у него песня даже такая: «Я евангельский христианин-баптист».
Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос, он тесно связан с тем, что мы говорили в начале. Для меня быть евангельским христианином-баптистом очень важно, потому что, когда я читаю Священное Писание, Новый Завет, я вижу и стараюсь... делать все, чтобы моя личная жизнь, семья моя, церковь, Московское объединение, братство наше, оно ну, было как можно ближе к этим источникам. То есть для меня быть баптистом — это верить в Иисуса Христа как Спасителя. Это быть человеком, рожденным от Духа Святого, от Слова Божия. Потому что Иисус сказал, что кто не родится свыше, не может увидеть Божие Царство, войти в Него. Да? Это жить Евангелием. Это не только когда-то однажды сказать: «Господи, прости, войди в мое сердце», но это жить Евангелием каждый день. Жить, стараться, чтобы вот эти реальные евангельские и заповеди, и законы, и само учение Иисуса становилось частью жизни. И это путь длиною во всю человеческую жизнь, потому что мы все несовершенны, и нам Иисус призывал: да, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный.
А как возможно вообще? Я всегда читал вот концовку пятой главы Евангелия от Матфея, да, и последний стих: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Как возможно человеку, находясь в греховной плоти, достичь этого совершенства? Ведь такая максимум у Христа, что, ну, я не знаю, кто может похвастаться, что он хотя бы, ну, хоть чуть-чуть приблизился к этому идеалу.
Ну, на самом деле, я думаю, что, ну, уверен, что концовка будет в вечности, потому что написано, что когда мы увидим его, как он есть, будем подобны ему, да? Но вот этот путь восхождения, духовного восхождения, это, как я уже сказал, эту фразу, она мне нравится, это путь длиной в человеческую жизнь. То есть я думаю, что Иисус имел в виду, что истинный христианин, рожденный свыше, любящий Господа, он призван каждый день, как написано, искать Божьего лица, вникать в Божье Слово, стараться это Слово, чтобы становилось частью его жизни, стараться нести Евангелие тем, кто не знает Господа. Да? То есть вот жить по этим принципам, как будто идти этим путем восхождения. Мне нравится другой отрывок Священного Писания, который записан в книге Откровения, где написано так, что нечестивый пусть творит нечестие, да, неправедный пусть свое делать неправду, а святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. То есть я думаю, что это созвучное завершение книги Откровений с тем, что говорил Иисус: будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. То есть это путь всей нашей жизни, или как апостол Павел скажет: воле Божьей освящение ваше, да? Это он говорит тем, которых он в начале послания называет святые, а потом говорит, что воля Божия освящение, да? Кажется, некое логическое противоречие, но его нет, этого противоречия, потому что, так сказать, с одной стороны, мы освящены Господом Иисусом Христом, и мы не можем без Христа ни на что претендовать и к Богу приближаться, надеяться, что Он нас услышит и помилует только через Христа. Он есть путь истинной жизни, Он есть единственный посредник, да? Поэтому, принимая Христа верой, мы принимаем Его праведность, мы входим в Его праведность, да, мы одеваемся Его праведностью. Такие образные выражения библейские, они очень ценные, показывающие вообще ключевое значение Христа вообще в деле спасения, освящения и так далее, и так далее. С другой стороны, уже спасенному, уже возрожденному свыше, уже человеку обновленному важно идти путем освящения. Почему? Потому что мы остаемся во плоти, и наше человеческое естество, оно тормозит нас, оно проявляется, вылезает, как кто-то сказал, как некий диверсант, который живет внутри нас, да, вот это наша плоть, плюс окружение, плюс там сатана, мы не должны его сбрасывать со счетов, потому что его задача, как написано, простить, если возможно, избранное, украсть, убить и погубить.
Ну, там, да? День и ночь клевещет, да. Да.
Плюс мир окружающий, тоже, который влияет на нас, и мы не живем в вакууме, да, и как тоже, ну, такое есть наблюдение, что чем сильнее, вот, так сказать, извращается окружающий нас мир и искривляется, тем труднее церкви устоять и держаться вот этих вот божьих эталонов, божьих стандартов, потому что все общество вокруг, как бы, когда живет по-другому. Вот. Но и тут только силой Божией, силой Духа Святого это возможно, только по милости и благодати Господа нашего Иисуса. Поэтому действительно, планка поднята очень высоко. Но, кстати, я думаю, что в этом огромная премудрость Божия, потому что, к сожалению, иногда верующим людям, даже служителям, свойственно на каком-то этапе успокаиваться. Свойственно на каком-то этапе подумать о себе, что они уже что-то достигли, что-то из себя представляют. К сожалению, я встречал таких людей, наверняка вы встречали, которые, так сказать, может быть, действительно чего-то достигнут в своей духовной жизни или в познании, или даже, может быть, ну, так сказать, избавившись от каких-то пороков, своих страстей, да, от каких-то, ну, по крайней мере, как им кажется, может быть, как им кажется, научившись смирению и так далее, вот они, им начинает казаться, что они такие уже эксперты, что они такие уже профессионалы, что теперь их роль только учить младенцев. Вот, так сказать. И вот эти слова Иисуса, будьте совершенны. Или другие слова апостола Павла, который говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшими». И думаешь: ничего себе, вот брат наш Павел, имея будучи действительно великим мужем Божьим, великим апостолом, которому столько было откровений, основатель церквей, да, учитель ранней церкви, да, мученик за Христа, это величайший Божий герой веры, и он очень скромно о себе говорит: «Я не почитаю себя достигшим, братья, я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия». И это очень важно понимать, что нам, даже опытным христианам со стажем, есть к чему расти, есть в чем развиваться. И только, может быть, некая, ну, ослепленность или такая некая, знаете, обольщение собою, когда нам кажется, что мы уже достаточно зрелые, мы уже, так сказать, достаточно опытные и духовные, чтобы, так сказать, вот на что-то претендовать. Но другое слово апостола Павла, когда он говорит: кто думает, что он стоит, да, береги, чтобы не упасть. Или еще слово Писания говорит: кому много дано, с того больше спросится. Вот эта мирская модель, как помните, Иисус тоже сказал, что вот князья народов господствуют, да, вот, а у вас не так. И вот тут тоже, тут кажется, вот, что чем человек выше, ну, условно поднимается по какой-то там, так сказать, лестнице, там, пастор, служитель, то вроде бы как бы и Бог должен к нему немножечко более, так сказать, по-небратски, снисходительно. Вроде он уже имеет право, как Божий помазанник, так сказать, некий Божий такой вот авторитет. Описание в этом плане очень... Ну, где-то даже жестко говорит: кому много дано, с того больше спросится. Никаких поблажках, наоборот. Да? Вот тут как раз вот такая, знаете, точка напряжения важная. И нам нужно быть искренними, что наше положение или там какой-то титул или служение — это совсем не гарантия, что мы достигли какого-то очень высокого уровня, и в Божьих глазах мы герои.
Ну, вот у нас есть вопрос от Юрия. В свое время председатель Совета Церкви ЕХБ Крючков предлагал переименовать наименование «баптисты» в «возрожденные христиане», чтобы убрать из лексикона слово «баптист». У вас не вызывает смущения или, может быть, какого-то негатива слова «баптист»?
Ну, у меня не вызывает смущения. Как бы для меня это привычное слово. Мои родители были евангельскими христианами-баптистами. И... бабушке тоже, и дедушка один за то, что он был евангельским христианином-баптистом, оказался в узах, и его расстреляли потом фактически за веру, да, поэтому меня лично это не напрягает, но вот, ну, опять-таки, мое, ну, наблюдение показывает, что, ну, все равно это слово «баптист», оно стало очень таким типичным, очень знаковым словом. И нередко, так сказать, на просторах России всякий христианин неправославный, уже их баптист. Называют баптистами, да, и пятидесятников баптистами, адвентистов баптистами, лютеран иногда баптистами. То есть вот всякий неправославный, вот как бы это, где-то эта ассоциация, как протестант, как евангельский верующий, кто? Там, даже иногда... Вот люди, допустим, верующие беседуют с неверующими и немножечко вот не тем языком, да, и сразу говорят: ты что, баптист, что ли? Еще ни о чем не шла речь, просто рассказывают Евангелие или как-то рассказывают о своей жизни с христианской точки зрения, но с такой, с евангельской точки зрения, и некоторые сведущие, в кавычках, люди говорят: ты что, какой-то ты не такой, ты, уж не баптист ли ты, да? Поэтому, ну, даже если мы уберем из устава или из названия церкви, некоторые, кстати, это делают, но их это не спасает. Есть церковь сегодня, которая, по сути, баптистские, называется евангельские. Ну, это их право, но это их не спасает, и в случае каких-то сложностей все равно по полной программе.
А вот, смотрите, Михаил Иванович, часто люди приходят, ну, например, если мы общаемся с неверующими людьми на работе, да, среди своих знакомых, друзей, на учебе, обычно, знаете, меня обычно спрашивали: ну вот у нас вера христианская, а вы-то как, да? И вопрос очень простой. Что отличает духовную жизнь баптистских общин? Человек приходит в церковь, и он спрашивает: а вот что вас отличает? Что составляет центр вашей жизни?
Ну, скорее всего, я бы так сказал, что центр жизни — это как бы не внешний, а внутренний. Я бы так бы охарактеризовал. Что я имею в виду? Безусловно, за время так сказать, существование нашего братства в России. У нас появились определенные традиции, надо быть честным. Вот. И когда мы уж так совсем говорим, что у нас никаких традиций, только Писание, это не совсем честно. Вот. Но все-таки суть — это вот не какие-то, может быть, наши правила, да, а вот суть — это внутренняя составляющая, это отношение человека с Богом, со Христом. Да? То есть вот на это делается акцент. И когда новый человек приходит в церковь, ему говорят, что тебе нужно примириться с Богом, ему не говорят, что тебе нужно стать баптистом, тебе нужно пройти какой-то курс, так сказать, о воцерковлении, стать баптистом. Нет, тебе нужно прежде всего примириться с Богом. Как? Осознать, что ты грешник, покаяться в своих грехах, принять Христа своим спасителем, да, открыть свое сердце для Бога, посвятить Ему свою жизнь и так далее, пережить рождение свыше. Вот делается на внутреннее. Даже, в общем-то, большинство церквей, это право, правильно, здравое такое отношение, не начинают с того, что ты не в тех там джинсах пришел, там, да, или не с той прической. Вот, тебе нужно начать свой христианский путь с того, чтобы привести в порядок свой внешний вид. Нет, с сердца. И когда внутренний мир человека наполняется Богом, Святым Духом, Евангелием, Христом, как мы говорим, да, тогда другие все перемены начинаются. Поэтому, вот, наверное, основное отличие — это внутренняя сущность. Еще одно очень важное отличие — это то, что все-таки Писание призывает нас к разумной вере. Вот не просто к некой мистике, не просто к некому обрядоверию. Вот делай так, потому что так делали наши отцы и прадеды, да? Вот, а там потом посмотрим. А вот к разумной вере. И в каждой практически церкви евангелистов-баптистов есть какие-то курсы основы веры, есть какие-то встречи служителей вот с этими, с новыми людьми, вопросы-ответы, когда им объясняют суть Евангелия. И чтобы человек понимал, говорит, задавайте вопросы. Не ходите во тьме, задавайте вопросы. Это важно, чтобы вы озвучили свои вопросы и на основании Евангелия их разрешили. Вот это, наверное, суть. Не просто ходи, вот, вот тут поклонись, вот здесь что-то там сделай, а вот именно внутри разберись. Писание призывает нас к разумной вере. И изменение начинается тогда, когда внутренний мир человека меняется, его мышление меняется, его понимание меняется, тогда меняется вся его жизнь.
То есть получается, что вера должна быть согласно, да, вот каким-то установкам, да, традициям, евангельским традициям и традициям евангельских христиан-баптистов, она должна быть рациональна. То есть ничего иррационального не может быть, не должно быть. То есть как же познание невидимого Бога, который
мистичен? Нет, я так не сказал. Безусловно, что Бог настолько велик, что Он может открываться каким-то сверхъестественным образом человеку. И Писание говорит, что и во сне может говорить с человеком. Да? Есть примеры в Писании, когда Бог с людьми через животных говорил. Да? То есть у Бога на самом деле много путей.
Через ослиц, например.
Да, ну я это имел в виду. Да? Вот, у Бога много путей, как говорить с людьми, но главный, основной путь через свое слово. И опять-таки я хочу немножко скорректировать вот в вашем вопросе, mm-hmm. что когда человек приходит в церковь евангелистов-христиан-баптистов, мы не баптизму учим его, и мы не хотим обратить его в баптистскую веру. Наша главная задача и цель — помочь человеку понять Евангелие, понять, как выстроить отношения с Иисусом, как уверовать в Него, что такое быть христианином, даже не просто христианином, учеником Иисуса. Что это такое, как им быть, что об этом Писание говорит. И опять возвращаясь, может быть, к самому началу нашего разговора. И для меня это крайне приятно и важно. И почему я в баптистской церкви до сих пор, что, говоря людям Евангелие, фактически я говорю, что значит быть евангельским баптистом, христианином-баптистом, понимаете, да? То есть не наоборот, не уча баптизму, как бы, а потом какой-то мостик к Евангелию, но раскрывая Евангелие, уча Евангелию, мы тем самым автоматически узнаем, во что верят баптисты, и на чем они стоят, и так далее, и так далее. И это главная причина, почему я евангельский христианин-баптист.
Вы несете служение председателя Московского объединения церквей евангельских христиан-баптистов. Вот скажите, в чем цель и миссия объединения? И зачем община, например, баптисты, один из принципов баптизма — это отделение, автономность, да, баптистской общины. Зачем тогда общинам вот вступать в объединение?
Ну, мне нравится такое слово евангельское, братство. И апостол Петр пишет: «Братство любите». Вот. И вот как-то так вот Бог усмотрел, что когда в нашей стране уже больше 100 лет назад стали активно как бы возникать, умножаться евангельское движение, евангельские общины, церкви, они старались иметь общение друг с другом. Это не возникала какая-то некая церковная, новая церковная иерархическая система, но вот это именно как некое такое вот братство, в смысле, как семья, как общение. И это общение имеет несколько как бы уровней, да. Есть уровень, мы знаем, что есть домашняя церковь, Писание об этом говорит, есть как поместная община, расположенная в какой-то местности, в районе или в городе. Есть община, которая объединяет, там, например, так сказать, людей, живущих в одной области. И точно так же вот и здесь. И союз евангельских баптистов и объединение евангельских баптистов, которые входят в РСЕХБ, в Российский союз, это не иерархическая какая-то структура, где есть начальники подчиненные, это братская такой союз церквей, которые хотят быть вместе, трудиться вместе, помогать друг другу, молиться вместе, какие-то вопросы вместе решать. И это, я считаю, огромное благословение. Это огромное благословение. Вот. И я рад, что я являюсь частью вот этой большой, этого объединения, этой семьи. Я не говорю там, ну да, это союз, но это объединение. И в этом плане оно очень важно. И оно свободное, потому что каждая церковь вправе войти и вправе выйти. И мы никого не имеем права держать, и церковь принимает решение. Вот. Ну, я думаю, что это важно для того, чтобы, допустим, какие-то вместе делать, ну, как мы говорим, проекты там, да, или социальные, или какие-то издательские, или даже просто элементарно взаимосвязь с государственными органами, потому что, ну, тоже государственным органам важно знать, что это за новая община, как, так сказать, к кому она относится и так далее, как-то взаимодействовать. И в этом плане, если это здравое, такое нормальное, цивилизованное взаимодействие, в этом нет ничего плохого. Ну, например, наше Московское объединение церквей два раза в год делает такое, как мы называем, межцерковное крещение. То есть каждая поместная община может крестить новых членов, когда хочет, как хочет, и объединение не влезает в эти вопросы, это прерогатива поместной общины. Но два раза в год мы делаем, так как мы называем, общемосковское крещение. Один раз в год мы делаем традиционно 19 января на праздник Крещения Господня, только мы это делаем не в проруби, а в Центральной Московской Церкви на Трехсвятительском, Малом Трехсвятительском, дом 3, там большой дом молитвы, есть баптистерий. Вот, и все желающие церкви, у кого есть вот такие вот новообращенные, кто готов принять крещение, мы собираемся вместе, делаем торжественное богослужение и совершаем крещение. И опять-таки традиционно с 93-го года, ну не каждый год, почти каждый год, мы делаем еще одно крещение летом. Вот, мы делаем его в Строгино, так называемая Строгинская бухта. Вот, и вот тут как раз одной общине это не под силу сделать, да, и мы, как Московское объединение, обращаемся в государственные органы, имеем с ними переписку, там, и с префектурой, и при правительстве Москвы есть специальный департамент, который занимается связями с религиозными объединениями, вот, и это большой праздник, который, ну, по законам нашей страны, он, есть определенные нормы, как он должен проводиться, и как объединение мы организуем это и берем определенность и ответственность. Слава Богу, в этом году прошел такой праздник, по-моему, 11 августа. Замечательный был праздник. Из многих церквей были люди, крестились, приходили родственники, друзья, поздравляли. Это было замечательно. Ну, это вот такие небольшие примеры, да? Угу. Вот, поэтому это действительно братство, это такое вот объединение, добровольное объединение церквей, для того, чтобы вместе служить Господу, помогать друг другу и поддерживать друг друга.
Ну вот нас Виталий Зименко спрашивает, чем вы отличаетесь от анабаптистов?
Анабаптистов?
Да.
Ну, насколько я понимаю, что анабаптисты, это движение было в истории довольно много лет назад. Вот, и я сейчас просто думаю, что это немножко другой вопрос, там я даже, честно говоря, не могу до конца ответить вот какие-то нюансы анабаптистов, но это анабаптисты люди, которые как бы тоже называли перекрещенцы, которых когда-то крестили в детстве, а они вот уверовав в Иисуса, увидели на основании Писания, что идите научите крестя там, да, кто будет веровать и креститься, спасен будет, да. Если веришь от всего сердца, можно креститься. Это вот такие евангельские цитаты, вот читающие да разумеют, да, слышащие да разумеют. Говорящие о том, что крещение должен принимать человек, ну, как взрослый, сознательно, по вере, это должно быть его решение, проявление его веры, его желания, вот, и в этом плане, может быть, мы были едины с анабаптистами, которые, так сказать, не удовлетворялись, когда в детстве их крестили, да, когда они ничего не понимали и, в общем-то, за них все решили, да, вот, но, насколько я знаю, сегодня даже, по-моему, нет такого движения анабаптистов, есть баптистское, вот, есть какая-то связь, но она не полностью, так сказать, не все одинаково.
Анастасия написала: приветствую, так уж сложилось, что баптисты тоже разные бывают. Я состою в, ну, я так понимаю, член церкви, который входит в Российский Союз ЕХБ. Когда со мной разговаривают служители Совета Церквей ЕХБ, они говорят, что РС ЕХБ входит в объединение церквей, в которых за границей есть даже церкви, позволяющие однополые браки, и что тем самым РС ЕХБ участвует в этом грехе. Так ли это? Михаил Иванович, как бы вы ответили вот братьям из Совета Церквей?
Ну, нас с братьями из Совета Церквей, у нас, и, с одной стороны, мы в плане догматически вероучительных, мы с ними практически ни в чем не отличаемся, больше отличаемся в вопросах по отношению к государству, да, вот, но я могу еще понять братьев Совета Церквей, которые вот там в 60-х годах действительно отстаивали религиозную свободу, отстаивали право, чтобы дети были в церкви, чтобы, так сказать, церковь была не подотчетна государству. Вот перед теми братьями я, как бы сказать, смиренно склоняю голову. Они, многие из них действительно герои веры, которые были готовы за свою веру идти в тюрьмы, и в вузы, и на смерть. И слава Богу, что они были. И сегодняшнее, ну, это мое частное мнение, я не хочу никого обидеть, все-таки сегодняшнее вот это движение Совета Церкви, оно, на мой взгляд, немножечко искусственное. Это мое частное мнение, простите, я не хочу никого огорчить. Вот, потому что сегодня есть возможность в нашей стране достаточно легально очень много что делать, проповедовать. При всех законах Яровой и так далее, и так далее. У нас есть достаточно много возможностей созидать церкви, основывать новые церкви, проповедовать Евангелие. Вот, поэтому вот как бы вот сохранение вот этого движения, структуры, ну, ну это и как бы их право, благослови Господь. Вот то, что в сайт, значит, насколько я знаю, что есть много международных религиозных объединений, какие-то на самом деле есть, которые поддерживают самые странные, страшные вещи, вот, но здравая часть баптистов, к которым мы относимся, с которыми мы дружим, сотрудничаем и за рубежом, это люди достаточно библейские, здравые, которые не разделяют этих взглядов, не поддерживают их. Ну и вообще это все очень условно. Если даже внутри России Союз баптистов — это достаточно как бы такое, ну, свободное братское объединение, не структурное, братское объединение, добровольно. Тем более на международной арене. Это больше какие-то вот такие вот дружеские связи. И мы ни от кого не зависим, никто нас не спонсирует, никто нами не командует. У нас нет, у евангельских баптистов России нет руководства где-то за границей. Вот, поэтому если некоторые баптисты идут таким, называясь, я бы так и по-другому скажу, если некоторые христиане или церкви, называясь баптистами, следуют каким-то антибиблейским ценностям, Бог им судья. Бог им судья. Вот. Более того, я знаю, есть некоторые церкви баптистские, у которых есть дружеские отношения, например, ну, для примера, да, с пресвитерианскими церквами Америки. Вот. Там, кстати, несколько объединений пресвитерианских церквей. Вот я знаю просто живой пример, когда одна церковь, в общем-то, имела хорошие, близкие братские отношения, такие дружеские с пресвитерианской церковью Америки. Но когда эта церковь узнала, что вот эта пресвитерианская церковь входит там, в Америке, в объединение церквей, которые поддерживают гомосексуальные браки, сразу вопрос стал ребром. Или вы выходите из этого объединения, или мы больше не будем с вами никаких отношений иметь. То есть для нас это достаточно серьезно. Мы грех называем грехом. Если Библия и Господь через Священное Писание что-то называют грехом, то, безусловно, мы очень строго к этому относимся. Вот. Даже такой, ну, более мягкий вопрос, там, ну, например, там, не знаю, я тут рискую какие-то острые темы поднимать. Ну, например, женского священства, да, может ли женщина быть пастором? Ну, подавляющее большинство церквей евангельских баптистов России придерживаются на основании Писания, что мужчина должен быть пастором, учителем, да, и когда мы слышим, что там какие-то церкви на Западе или где-то еще имеют женское священство, мы очень к этому осторожно относимся. Даже вот не говоря уже про гомосексуальные браки. То есть это такой более мягкий вариант, как говорится, но все равно он противоречит Писанию, мы не можем это поддерживать.
Евгений Шмелев спрашивает, а куда делись книги из Священного Писания, которые почитали ветхозаветные иудеи, которые содержались в каноне святого папы Дамаса и Иннокентия? Ну, имеется в виду Иисуса Сансирахова, Премудрости Соломона, Тавита и так далее.
Не, ну они никуда не делись. Есть некоторые издания Библии с так называемыми апокрифическими книгами, где вот эти вот как раз книги есть. Если вы интересуетесь, например, в Российском библейском обществе есть такие издания Библии с этими книгами. Но большинство христиан в мире разных направлений убеждены, что все-таки основой являются канонические книги Ветхого и Нового Завета. Их, в общем-то, изучают, их исследуют, по ним стараются жить. Вот. Ну, не пренебрегая тот опыт, при этом вы можете их найти и почитать, если вам интересно. Вот это просто отдельная большая тема.
Мы буквально прервемся на 20 секунд, и после продолжим наш разговор. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях председатель Московского объединения церкви ЕХБ, пастор церкви евангельских христиан баптистов Благовесть Михаил Иванович Чекалин.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях пастор Михаил Иванович Чекалин. Очень часто сегодня вообще весь мир помешан на успешности, да, идеологии успешности, очень много проводится семинаров, самых разных форумов, там, бизнес-форумов, которые, кстати сказать, принимают иногда и такие видные христианские деятели, да, там, например, Ник Вуйчич приглашают на такие форумы, например, да. Вот есть ли критерии эффективности служения церкви, и почему мы можем сказать о том, успешно служение общины или неуспешно, на ваш взгляд?
Я понимаю, что это сегодня актуальная тема, и как бы в мире, окружающем нас, вот есть такая вот погоня или установка на успех. Но, как я это понимаю, что в Писании, в Священном Писании, мы не видим, что успех — это, ну, например, большое количество прихожан. Это огромный дом молитва или церковь, да, это там какой-то шикарный хор, это большой бюджет церкви. Если под таким углом зрения посмотреть, ну, даже на самого Иисуса и на первых апостолов, то можно сказать, что они были совсем неуспешными людьми, да. Иисус прожил короткую жизнь, достаточно бедную, доходил до того, что его последователи, ученики с голоду ходили там, шли по полю, срывали колосья, кушали. Им некогда было порой отдыхать. Вот. И можно много других примеров привести. О себе Иисус говорил, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Да какой тут успех? И он умер позорным, на кресте с бандитами, к злодеям причтен. Вот. И тем не менее оказалось, что это был вообще самый главный успех во Вселенной. Он смертью смерть попрал, жившим в гробах всем жизнь даровал. Да? И также его апостолы, в общем-то, были людьми вот с этой точки зрения совсем неуспешными. Мученики, страдальцы, гонимые, битые, презираемые. Да? Вот. Но это были величайшие люди, да. Вот, поэтому вот тут вот очень такой сложный вопрос. И сегодня, к сожалению, на мой взгляд, христиане иногда попадают в эту волну, когда они желают вот такого видимого успеха. И даже порой пастор, встречаясь друг с другом из разных церквей, там первый вопрос: а сколько у тебя членов церкви? Там, а сколько вы крестили? А какой у тебя хор там, да, какое там что-то еще там.
Ну, самые разные семинары, вот, да. А как церковь растет? А если у вас там было 100 человек, а сейчас там, ну, не знаю, там 110, то, ну, в чем тогда эффективность служения и так далее? Ведь, ну, поднимаются же такие темы.
Ну, темы поднимаются, но, не знаю, вот все-таки я так понимаю, что самый главный критерий успеха, которые, знаете, цыплят по осени считают. Вот я, у меня есть мечта, ну, такая мечта возвышенная. Я очень хочу, когда придет время, встретиться с Иисусом Христом, услышать из его уст такие слова: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен». Вот, вот это высший успех, когда мы так проживем свою жизнь. Или как у нас одна старица, благословенная была бабушка такая, она уже в вечности, молитвенница. У нее интересный был, ну, такой критерий успеха. Она вот написана у пророка Исаии, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он Иисус, 53 глава Исаии. И вот она так часто в молитве спрашивала: «Господи, вот когда ты смотришь на меня, ты как бы через эту, вот как бы видишь, что на подвиг души своей ты смотришь с довольством, глядя на меня, или плачешь, или скорбишь, что моя жизнь не соответствует вот твоей, так сказать, твоему учению, твоей...» Вот. Ну, не знаю, друзья. Может быть, я человек такой более старой формации, вот, как я иногда шутя называю, old generation, да, такое старое поколение. Вот. То есть для меня важнее вот такие моменты, как... Даже вот, смотрите, Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Как измерить? Вот где этот градусник, температура любви? С другой стороны, можно измерить. Человек приходит в общину новой, побыл, говорит: «Слушайте, у вас так тепло в церкви, так приятно, так как-то... Я себя чувствую комфортно. Мне кажется, что я у вас уже был. Мне кажется, что это моя церковь». Я думаю, что, ну, это хорошая оценка. Слава Господу. А если человек приходит в общину, там все круто, аппаратура, кондиционер, проповеди, все-все-все, а он там чувствует себя, как это, пир на празднике чужом, да, он там, как бы, да, вот тут успех ли это, если там большая община, да. Как кто-то сказал, что, может быть, есть опасность, когда церковь там площадью квадратный километр, да, а глубина там 1 сантиметр, ну, такое пятно, да. Или наоборот, может быть, церковь не очень большая количественно, да, но исполнена любви, доброделания. Вот, конечно, в этом есть, ну, как бы, искушение оправдать свою, может быть, леность и там отсутствие благовестия или какой-то вот жизни за стенами церкви. И, так сказать, вот замкнутость на себе. Вот малое стадо, я помню, как один брат говорил, что какое там благовестие, вот малое стадо нужно сохранить, вот Христос вот-вот грядет, и, так сказать, вот хотя бы этих овечек довести до конца. Вот, конечно, этому Евангелие нас не учит, да, вот, но это на самом деле сложный критерий успеха. Сложно, потому что, ну, вот как, каким градусником верность можно измерить? Я говорю, любовь там, да, богобоязненность. Это понаблюдав, пообщавшись с людьми, с членами церкви, с пастором, вот можно понять, живая это, здоровая община или, может быть, большая, но больная, да? А может быть, большая, но здоровая. Я сейчас не хочу это противопоставить ни в коем случае. Это благословение, когда община многочисленная, живая, наполненная радостью в Господе, наполненная служениями, которые действительно открыты для людей новых, чтобы помочь им прийти к Иисусу. Вот. Но Но я противник того, чтобы мирские методы, там, не знаю, маркетинга или там еще чего-то вносить в церковь и оценивать церковь вот по каким-то таким вот мирским стандартам вот там бизнеса или там еще чего-то такого вот успеха. Тут всегда есть искушение очень большое. Тут даже есть такое, знаете, искушение даже в гордость впасть, да, когда вот мы так, фу, смотрите, какая у меня община, сколько новых людей, да как растет, как там то, как все. Есть искушение приписать это себе, своей талантливости, своему, своей харизме, своей каким-то способностям. Эти примеры, к сожалению, есть. Описание говорит, что все, что высокое, Господь понижает. Поэтому в этом есть серьезная опасность. И мы видим эти примеры, когда вот такие, казалось бы, успешные, такие вот, вот супер-супер, и служители церкви иногда вдруг какой-то крах, кризис. И это боль большая, просто большая боль. Поэтому надо быть в этом очень осторожным.
А, ну вот Александр Даниленко спрашивает, а может так быть, что община и здоровая, и маленькая, и не растет? Разве это здоровье?
Ну вот понимаете, это тоже сложный вопрос, потому что написано, что Иисус прилагает спасаемых к церкви. Это Его, только Он это может делать. Мы можем и должны благовествовать, мы можем и должны там распространять Священное Писание. Мы можем и должны нести вот этот свет, быть солью, да. Но это от Иисуса зависит, прилагает Он спасаемых к церкви или нет. И потом, понимаете, вот церковь — это живой организм. Вы знаете, как вот бывает, ну, у меня 5 детей уже, сейчас все взрослые, бывает тут вот какой-то ребеночек, казалось бы, вот как-то не очень, не растет, потом там за какой-то год раз, и там подросток, и резко вырос там, да, физически. Ну и с общиной такое бывает, что иногда какой-то период, вроде, казалось бы, даже стагнации какого-то вот, нету роста, да, потом как-то Господь благословляет. Или бывает, я знаю такие примеры, когда община, ну, относительно небольшая из года в год, но вдруг обнаруживается, что она воспитывает, взращивает служителей и благословляет их идти или в другие общины, или открывает новые церкви, и многие служители, выращенные в этой церкви для других общин, сделались благословением. И они видят свою роль вот в этом. То есть тут на самом деле очень большая палитра, и мы можем сильно ошибиться в своих оценках. Я думаю, что каждый искренний пресвитер, пастор, если у него община вот как бы, ну, не растет количество, он задает эти вопросы и себе, и Богу, и ищет ответы, Господь. Но не во мне ли это причина, или, может, что-то мы не так делаем. Это нормально, это должно быть. Вот, и как мы уже говорили, кто думает, что он стоит, да, береги, чтобы не упасть, да, чтобы какого-то у нас не было такого вот самообольщения, самодовольства какого-то, да, это опасно. Но при этом все-таки все зависит от Господа. Вот он дает и рост, и прилагает спасаемых к церкви, и
Лина Джигулина нам написала: «Спасибо, золотые слова, не мирскими мерками, не бизнес-стандартами. Слышать здравые слова и мысли от служителей церкви ценно, большая поддержка для жизни в вере». Лин, спасибо вам за добрые слова.
Слава Богу, спасибо.
Да, и Михаил Иванович, ну, конечно, сложный вопрос, и буквально там за 8 минут на него не ответить. Да? Ну, вы как пастор сталкивались, к сожалению, с такими случаями, когда люди разочаровываются в вере, уходят из церкви. На ваш взгляд, почему в большинстве случаев это происходит? И что можно сделать для таких вот, да, как обычно американцы любят говорить, broken, да, сломленных людей?
Ну, я думаю, что много причин, друзья, много причин. Легче всего сказать, это его проблемы, uh-huh. да? Так сказать, ты сам что-то недопонял, ты где-то, может быть, ушел в обидку или там что-то еще. Очень много причин. Мне, конечно, всегда расстраивает, когда кто-то из нашей общины уходит или переходит даже в другую общину. Но если там по месту жительства человек переехал в другой там район города, ну, как-то это понятно, объяснимо и так далее. Вот. Мы стараемся как-то вникнуть, понять, исследовать и помочь. Вот. Но разные бывают причины, разные. Иногда бывает недостаток такого, как мы называем, душепопечения или консультирования, когда с кафедры, может быть, звучит и красивое слово, и с хоровой площадки замечательное пение, но у служителей не хватает силы, времени или желания встречаться с людьми, молиться, общаться, посещать их, помогать им. Бывает такая ситуация, да. Вот. Бывает, к сожалению, когда кто-то из верующих людей в церкви своим неправильным поведением, может быть, считая себя... Знаете, я очень... Такой у меня термин есть — староверующий. Вот бывает старослужащий, бывает староверующий. Иногда вот наши братья и сестры староверующие, которые давно в церкви, уже все знают, все умеют, иногда они вот бывают жесткие к новым людям или очень жесткие в каких-то определенных уже наших традициях. Через это могут огорчить. Вот, и, кто-то из новых или из таких неутвержденных, ранимых, вот просто этого не может пережить. Я помню, у меня друг есть хороший пастор, один из пасторов нашей церкви, он такой евангелист, и он на одном из таких служений в церкви, не в нашей церкви, но в одной из церкви евангелистов-христиан-баптистов, где служение было посвящено благовестию для новых людей, приглашали много новых людей, и он, будучи, так сказать, в доме молитвы в зале, там старался их рассадить, новых людей, когда видел, что какие-то новые приходят, он говорит: «Вы первый раз, пожалуйста, проходите». И вот сидит бабулечка, он подходит к ней и говорит: «Вы извините, пожалуйста, вот пришел новый человек, ну, мы не могли бы вы ему место уступить?» Вот, и она ему очень жестко объяснила, что не могу, потому что это мое место, на котором я уже сижу много-много лет, и вообще, как ты посмел ко мне с таким вопросом? Вот, к сожалению, да, если бы это услышал новый человек, он, ну, может быть, больше бы и не пришел, да. Поэтому много, может быть, разных причин, вот, но... От служителя, от пастора, от его команды много чего зависит. И я рад, что в последнее время в церквах евангельских христиан-баптистов, Москвы, по крайней мере, все больше и больше внимания уделяют душепопечению. Даже вот есть служители, которые учатся в различных учебных заведениях христианских по душепопечению. Как помогать людям именно с библейской точки зрения, даже не с психологической, а с библейской. Как с ними общаться, как беседовать. И через это служение, слава Богу, есть хорошие примеры, когда люди решают свои проблемы личные или семейные, и семьи укрепляются, и люди не просто остаются в церкви, но начинают более активно жить, служить, развиваться, трудиться, и это большое благословение. Вот. Но я бы посоветовал, если нас вдруг слышит кто-то, кто вот так вот однажды ушел, может быть, обиженный кем-либо, как говорится, да, Ну, не теряйте надежду. Может быть, ну, слава Богу, сегодня есть много общин. Даже в Москве у нас в объединении около 30 общин. Вот, ну, посмотрите на сайте, где есть церкви баптистские в Москве. Ну, придите в другую церковь. Все-таки у нас как бы общее вероучение, мы в одном братстве, но от личности пастора, от его команды как бы есть, как семья, знаете, семья от семьи отличается. Может быть, вы сможете присоединиться к другой, и в этом нет ничего зазорного. Это не изменить своей вере, это не изменить Христу, как некоторые говорят. Это просто, это можно в другую общину прийти, где тебя услышат, поймут, может быть, как-то смогут помочь тебе. Вот. Поэтому я бы не сказал, что это проблема только людей, которые уходят. Это комплексная проблема. Ну и совет тоже вам, друзья, если вы в такой ситуации, ну не торопитесь обижаться. Ну постарайтесь понять, постарайтесь как-то, может быть, вот все-таки спростить, да, где-то смириться. Да, мы можем сказать, от Христа люди уходили, да? И удивительно, что когда от Христа люди уходили, он никого как бы особо-то и не держал, говорил не другим, к апостолам поворачивается, говорит к будущим апостолам, ученикам: «Не хотите ли вы от меня отойти?» Меня вообще это поражает, друзья. Я не знаю, я не понимаю Иисуса, ну, в определенном смысле, да? Но это говорит о свободе, которую дает Бог людям. На аркан никого в Царство Небесное не тащат. В церковь тоже, это выбор человека. Но, конечно, если там служители или староверующие, или другие оказались соблазном, вот тут Иисус другой принцип. Горе того, через кого приходит соблазн. Вот тут уже другой момент. Поэтому надо быть всегда очень аккуратным. Вот, и понимать, что душа человека — это самая большая драгоценность. Ради души человека Христос пошел на крест. не ради стен, здания, наших традиций, наших хоров, наших проповедей, а ради души человека. Вот это главная ценность.
Да, большое спасибо, Михаил Иванович. К сожалению, время наше закончилось. Большое спасибо, что пришли, и за то, чем вы сегодня поделились. И, конечно же, буду рад видеть вас в эфире на Теосе. До свидания. Да благословит вас Бог.
Да, благословение, друзья.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.